Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова. Я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением можно по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Надо сказать, что проблема наркотизации не единственная проблема, которая волнует наше общество. Понятно, что проблем много, но когда эта проблема становится уже болью в сердце родных и близких, и мы задаемся вопросом, только ли наркотики виноваты в этом? Алкоголизм в нашей стране – давняя и болезненная проблема тоже. По данным на 2010 год, на официальном наркологическом учете, а алкоголиков ставят тоже на наркологический учет, состоит более 2,5 миллионов людей. Но мы прекрасно понимаем, что реальная цифра гораздо значительнее, ведь у наркологов учтенные далеко не все пьющие. Я сегодня пригласила к нам в студию Доронкина Валерия Константиновича, руководителя Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Здравствуйте, Валерий Константинович.
Здравствуйте, Юлия.
Давайте поговорим о такой насущной проблеме, которая сегодня называется проблемой алкоголизма. Не надуманная ли она эта проблема? И когда она стала для нашего общества проблемой? И слова о том, что да вы русские все пьяницы, актуальны ли и действительно ли? Можем ли эти слова подтвердить? Ответьте нам, пожалуйста, на все наши вопросы сегодня.
С удовольствием постараюсь ответить на все вопросы. И для начала, наверное, начнем с конца, с последнего вопроса. Все ли русские пьяницы? Ну, однозначно не все. Вот. Но тут есть одна проблема, о которой, хотелось бы сказать, достаточно развернуто. Проблема пьянства, она лежит на поверхности. Если спросить любого гражданина нашей страны, затронули ли вашу семью в какой-то форме алкоголизм и наркомания? Можно как-то их здесь в каком-то смысле объединить. И я этот вопрос задаю в больших аудиториях. Я читал лекции для там, Академии Генерального штаба, там, для полковников и генералов, для врачей, для учеников, для медсестер, ну, совершенно разные, для психологов, священников. И ни в одной аудитории никто не сказал, что вот нашу семью это не затронуло. И любая семья в нашей стране в той или иной степени, то есть если это не папа, мама, не дедушка, бабушка, не сын, не племянник, то одноклассник или близкий друг пострадал, да что там пострадал, погиб от алкоголизма или наркомании. И вот в таких обстоятельствах очень важно посмотреть на причину этого явления. Вы совершенно правильно отметили тот миф, который вот бытует в сознании наших сограждан и не наших сограждан. За границей часто вот образ матрешка, балалайка, водка, медведи. Вот это вот такой собирательный образ как бы русской культуры. Вот. Но тут хотелось бы сказать, что так было не всегда. То есть традиции... Не пьянство, а здесь нужно говорить о трезвости. Сейчас вот я как раз впервые использую этот термин в нашей передаче. И мне в дальнейшем хотелось говорить вот именно это слово «трезвость». Сейчас общепринято говорить о профилактике алкоголизма, профилактике наркомании. И детей в школах просто как бы уже замучили. Когда к ним время от времени регулярно там, по разнарядке, по плану работы приходят специалисты, психологи, как на каких-то классных часах поднимается вопрос, вот что дети плохо пить, курить, колоться. Но наши дети знают о том, что пить, куриться и колоться плохо. Но проблема от этого не меняется.
Они продолжают пить, курить и колоться.
Со временем они входят в то общество, в котором они по каким-то причинам начинают это делать. И когда мы говорим о причинах, а не о следствии, то очень важно как раз вот вернуться к тому, что мы утратили. А что мы утратили? Мы утратили отношение к трезвости и к трезвому образу жизни, как к нравственной ценности. За вот энное количество десятилетий отношение к трезвости так девальвировалось, что слово «трезвенник» превратилось в ироничную, такую анекдотичную такую формулировку. «Трезвенник». Какая ассоциация? «Язвенник». Вот. В церковной аудитории можно услышать такую шутку. «Не пьешь, значит, баптист». Вот. Такая дружелюбная очень шутка такая. Вот. Но я думаю, что вы слышали шутки такого рода во время застолья. Не бизнес-аудитории мы можем столкнуться с мнением, что ни один договор, ни одно соглашение, ни один контракт, ни одна сделка не может быть заключена без обмывания.
Ну да, там, в бане.
В бане, там, застолья, стакан и так далее. Но должно ли так быть? И почему так происходит? Вот девальвация вот этого отношения к трезвости как нравственной ценности, которая была свойственна нашему народу, и в течение там, столетий, десятилетий вымывалась, поскольку трезвость, она как бы была естественной такой вот нормой, и о трезвости там не писали специальных каких-то вот. Ну, в Евангелии оно написано не о трезвости, оно написано о любви, о Христе, о спасении, о благовестии. А слово трезвость, она несколько опосредована, потому что в то время трезвый образ жизни был для любой культуры естественен. То есть на Востоке традиция употребления вина подразумевалась там, в разбавленном виде. В древней Спарте до 30 лет мужчина не принимал алкоголь вообще, даже вино, до тех пор, пока у него не рождался сын, там, воин, защитник. И вот о таких вещах там, пишет Плутарх. Тот же Плутарх пишет о том, что о варварских обычаях, когда в Спарте в воспитательных целях на пирах, для того, чтобы юношам показать отрицательную вот сторону пьянства, напаивали элотов, рабов, до скотского состояния. Плутарх пишет, варварские обычаи, как вообще безобразие, живого человека, ну пусть он и раб, напоить до скотского состояния. Тут нельзя вот так делать. То есть в Спарте, чтобы увидеть пьяного человека, нужно было раба напоить. В другом месте он просто не мог увидеть. На Востоке традиция до сих пор жива, в той же Греции, пить разбавленное вино. Не разбавленную водку, там, с 40 до 20 градусов, а до совершенно, там, я не знаю, консистенции там, кваса. То есть культура отношения, осторожного отношения к алкоголю, трезвого отношения к алкоголю, она была свойственна там, древнему там, миру, Востоку, и в том числе и России. Вот в одном из житий Сергия Радонежского говорится о том, что он от рода своего не пил ничего хмельного. То есть, вот такой интересный факт. Факты из жизни святых, которые не употребляли алкоголь, вот их можно найти в интернете. Там, почитайте, это, по-моему, Тихон Задонский и другие святые отцы. Как получилось, что сегодня эволюционировало и бытовое отношение к алкоголю, и даже в профессиональном сообществе. Например, в 70-е годы, если мы возьмем государственные стандарты, этиловый спирт, ГОСТ, как он определялся, этиловый спирт в государственных стандартах? Наркотическое ядовитое вещество. То есть производственники там еще не так давно, в конце 20 века, относились к спирту как к наркотическому ядовитому веществу. На сегодня, в 90-е годы, прошла реформа ГОСТов, их переписали, и спирт теперь является жидкостью с резким запахом.
Ну, конечно, это вообще не наркотическое вещество, ядовитое.
Вот. Это жидкость с резким запахом. То есть, почему-то вот в советском обществе предупреждали людей, что это наркотическое, ядовитое вещество. Почему сегодня это не так? Почему это надо было убирать? Это интересный вопрос.
Хотелось ну бы, да, я думаю, он имеет такие корни в экономической составляющей.
В экономической, я не знаю, там в какой, в политической, но это имеет последствия. То есть это, я не назову это звеньями цепи, это признаки того, что происходит в нашей культуре. То есть это та капля, которая камень точит. Потом мы говорим, почему наши дети употребляют наркотики. Потому что для наших детей идея быть нетрезвым, она нормальная. Мы вот проводили 25 числа секцию антиалкогольную, и там обсуждали вот практически рождественских чтений секцию. И там обсуждали вот профилактические задачи, как это происходит, когда у детей появляется интерес к химическим веществам, которые меняют сознание человека, в 3 года. То есть, когда у него уже начинает работать голова, он видит, что мама с папой в семье, в застолье радуются, общаются, пьют коньячок, водочку, там поднимаются тосты и так далее. И потихонечку вот в сознании как бы, подростка, молодого человека, идея о том, что радость и общение, оно неотделимо от алкоголя, она становится как бы, вот ее нельзя вырвать, эту идею. Потом, когда он становится старше, включаются механизмы маркетинга, бизнес-планирования и так далее, и продажи там слабоалкогольных коктейлей. Есть страны, где продажа в баночках смешанных коктейлей просто запрещена.
Вот, смешанных химических элементов.
Ну да. То есть, по-моему, это даже в Соединенных Штатах. То есть, идея того, что надо обязательно водку там разбавить каким-то соком и засунуть в банку и продать ее, кто купит. Вот американский законодатель считает, что это можно сделать в баре взрослому человеку, который предъявляет, минуточку, документ о том, что ему 21 год. 21 год. А что американцы более подвержены, им что более надо защищаться, чем нам, от своих детей. Они это прошли, сделали выводы, и они приняли меры. А то, что у нас, слава богу, сейчас происходит и с табаком, и с алкоголем, сейчас ужесточается законодательство, но, к сожалению, граждане нашей страны настолько вот въелись в буквально там под кожу, там, на кончиках пальцев вот эти все мифы, которые десятилетиями складывались, что там русские после первой не закусывают. Вот замечательный фильм всех времен и народов, когда вот герой, главный герой там, в фашистском плену там, выпивает стакан водки и так далее. Я присутствую по долгу службы в разных аудиториях, где чиновники на уровне министров и там, епископы в разных ситуациях вспоминали этот фильм и говорили, что вот под эти слова русские после первой не закусывают, спились их сотоварищи, собратья, однокашники из школы, из института, замечательные специалисты, там, не знаю, чиновники из разных совершенно сфер.
Ну, разве это люди? Только один фильм, Олег
Константинович?
Таких
вот,
фильмов много.
Вот идея нетрезвости и романтизация употребления там, алкоголя, она льет воду на мельницу вот, разрушения нашего просто народа.
Да, простите, фильм, который все видят перед Новым годом. Да,
особенности там вот этой всей.
Нет, я даже не про особенности национальных рыбалок и охот.
Да, и это нам каждый Новый год нас обучают тому, что вот как это замечательно.
И все начинают провожать Новый год именно под этот фильм.
Как это весело, как это здорово, что нетрезвый человек нашел свою любовь. И русский...
Трезвый бы не нашел.
Да, трезвый бы не нашел. Мне кажется, вообще пора одуматься. Ну, то есть, как бы, ну, куда и дальше вообще мы идем?
Мне кажется, сейчас законодательно запрещено, во всяком случае, с табаком точно, изображение, ну, как бы, да, изображение курящего человека сейчас запрещено законом в новых фильмах. Ну, то есть, когда сейчас снимается фильм, они не могут.
Включите телевизор и посмотрите, что там происходит.
Мы же говорим о поправках, и вот сейчас, когда снимается фильм, не имеют права показывать курящий человек.
Ну, насколько я знаю, вот слава тебе, Господи, вот 25 числа было там очередное слушание в Думе. Я надеюсь, что этот закон будет окончательно принят, когда прокатчики будут обязаны, показав курящего человека, столько же времени в том же фильме показывать социальную рекламу там антитабачную. Вот. И вот такие четкие конкретные меры, они должны вот, действовать во всех областях, и антиалкогольные в том числе. Вот. Потому что если вот эту идею из молодых умов как-то не убрать, о том, что решать проблемы и утверждаться в жизни нужно с помощью какого-то допинга, какого-то разогрева, подогрева, то дальше будет хуже. Во многом та демографическая проблема, многие говорят, катастрофа, которую мы сейчас имеем, несмотря на то, что в этом году что-то там наметилось, какое-то улучшение, вот, но в ближайшие годы буквально ну, катастрофически будет ситуация с большим количеством пенсионеров и малым количеством трудоспособных.
Вот я хотела сказать, вы говорите, что вот наметилась, а мне кажется, она вот активно существует уже, активно вот мы в этой проблеме, и вопрос просто в том, что тех, кого она не касается, мы этого не видим.
Ну, хочется о хорошем сказать.
Вот давай.
В этом году наметилось вот увеличение рождаемости. То есть данные 2012 года говорят, что рождаемость превысила смертность.
Людям через 30 лет, через 25 будет легче.
Да, Вот совершенно четко говорите. То есть у нас есть радостная новость, вот, но уже через 5-7 лет нам всем будет гораздо тяжелее жить. То есть тяжелее будет искать сотрудников на работу, будет диспропорция, там опять проблемы с мигрантами будут усиливаться.
Количество мужчин и женщин, опять-таки, проблемы.
Соотношение будет,
здоровых, да, мужчин и здоровых женщин, способных воспроизводить себя, способных создавать семью, способных растить и воспитывать детей.
Да, и, на мой взгляд, проблема наркомании, она здесь одна из главных, но не самая. Вот то, что мы мало говорим вот о проблеме алкоголизации, и на самом деле не начинает человек употреблять наркотики, не распробовав удовольствие алкогольное. То есть, если студент распробовал, даже все начинается с никотина. Почему надо жестко вот сейчас? Много демагогии мы слышим. Нельзя так сразу, там свобода выбора, нельзя заставлять людей. В православных аудиториях тоже обсуждаем. Сегодня мы говорили там с одной из наших сотрудниц о том, что вот нельзя, вот мой муж так сразу не откажется, надо людей приучать. Ну а чего ждать-то? Чего ждать? Если у детей будет возможность покупать возле школы дешевые сигареты, если они будут видеть их в магазинах и на прилавках, они будут их покупать. Попробовав сигареты, они почувствуют, как это вот замечательно. Вы не успеете, нам всем некогда, мы работаем. Мы не знаем, что они делают за школой, после школы, на переменах и так далее.
В период от школы до дома.
В период от школы до дома, но все же не уследишь. И вот эта вот возможность ввести какие-то жесткие ограничения, весь мир идет по этому пути. Во многих странах запрещают рекламу вообще во всех формах. В Австралии запрещают сейчас вообще печатать лейблы на пачках. То есть там не написано на этой пачке, когда она стоит в магазине, она там белого цвета, там не написано марка. Вот. Хочешь ты купить, потравиться, ты говоришь, что тебе нужно, и тебе в белой пачке продают то, что тебе нужно. Вот. А бренды государство не продвигает и не поддерживает. Такая жесткость. В Белоруссии в киосках на стекле нет табачных пачек. Есть бумажечка, на которой написано, что сколько стоит. Подходишь, если ты куришь, знаешь, что ты хочешь, покупаешь. Вот. Сама пачка в это время не капает на мозги, призывно не манит и так далее. Я вот такие меры совершенно четко поддерживаю, и они как раз вот вписываются в это понятие трезвости, трезвого образа жизни. Нам, православным людям, необходимо посмотреть в наше не так давнее прошлое. В 2014 году государь-император Николай, он поддержал антиалкогольные меры. До этого Священный Синод готовил много различных документов и обращений там, и к власти, и к священникам. То есть была проделана большая работа в конце 19-го, в начале 20-го веков. И Россия вступила вот в 20 век, имея 2000 православных обществ трезвости. 500 тысяч членов этих обществ трезвости было. 500 тысяч членов, что это такое? Это люди, которые регулярно участвовали вот в жизни этих обществ трезвости и имели обет трезвости. То есть, которые не пили алкоголь совсем. 500 тысяч. Где нам сейчас насобирать вот, трудоспособного населения, которое совсем не пьет алкоголь по каким-то причинам? Говорит, не пьем, потому что не хотим, потому что вот, за державу обидно, за ближнего, за брата своего. Где мы их вот такие соберем?
Да, сейчас, мне кажется, это очень сложно.
А я знаю, где можно таких собрать.
Где?
Вот. Если сейчас в православной традиции нет запрета на алкоголь, то есть традиции, в которых запрет на алкоголь есть. Эти люди приезжают в нашу страну, они рядом, вот, они алкоголь не пьют, среди своих детей воспитывают.
Стойким неприятием к употреблению.
Стойким неприятием алкоголя. Можно говорить, там, что у них там есть проблемы наркотиков, а что у нас их нет. И будущее за культурами, за нациями, в которых будет строгое отношение к употреблению вот этих веществ. У азиатских народов, у мусульманских народов, у китайцев, у индусов гораздо более строгое отношение вот к алкоголю, как к такому легко доступному веществу. Вот. Если человек не вкушает алкоголь, он и с наркотиками не играет в такие игры, как, вот, как наши подростки. И если это не воспитывать, если не воспитывать трезвость, вот интересно, допустим, опыт там, Польши, нашей соседней страны, в 80-е годы они принимают закон о воспитании в трезвости и профилактике алкоголизма. Там на первом слове воспитание в трезвости. То есть людям почему-то понятно. А у нас, когда мы начинаем говорить о трезвости, говорят, трезвенник, язвенник, а что там, ха-ха, хи-хи.
А вот я хотела спросить, а у нас в законах вообще не существует понятия трезвости?
Оно законодательно не определено, не закреплено, и все законодательные, вот мы просто мы попали вот в эту ловушку разговоров о наркотиках. Вот наркотики плохо, наркотики зло, будем заниматься профилактикой наркомании. Это устраивает, и эту деятельность будут поддерживать пивные компании, винные компании, водочные компании. Они будут давать деньги на антинаркотическую рекламу, проводить концерты, там, все что угодно, на которых будут вешать рекламу свою.
Ну, или не будут вешать.
Или не будут вешать, но лишь бы не трогали, вот, лишь бы не учили детей жить трезво, лишь бы не было этих программ, лишь бы не призывали людей к абсолютному трезвому образу жизни. Это будет все захихикиваться, будет говорить, да это никогда, это вот русским не свойственно. А наркомовские 100 грамм, например, это же святое. Сюда как бы еще как бы, уважаемые ветераны наши привлекаются. Вот, но мне нравится, как говорит один из наших батюшек на наших вот семинарах, когда мы говорим о трезвом образе жизни, когда я к своему сыну отношусь как к сыну, и он идет на войну, я его должен послать там, не знаю, под танки куда-то, я его буду учить приемы отрабатывать, там гранату бросать, стрелять метко, или водки ему налью, чтобы ему было не страшно. Вот. А если я отношусь к нему как к пушечному мясу, я ему налью, ну иди.
Ну да, чтобы тебе не страшно было.
Чтобы тебе не страшно было. Потому что мне надо любой ценой там куда-то его отправить, заткнуть какую-то там задачу свою решить. Вот я своему сыну не налью. Я буду учить его стрелять. Вот. Это совершенно разные вещи. И вот эти вещи нельзя как бы... Наше прошлое, наши исторические факты и святой подвиг людей, которые прошли, нельзя впутывать, использовать для того, чтобы одобрять и оставлять вот то, как есть ситуацию с... алкоголизации нашего народа. Это вопрос очень серьезный. И здесь наша церковь, наша традиция призывает нас как бы обратиться к тому, что мы незаслуженно забыли. Это и евангельский призыв апостола Павла, который говорит о том, что если брат мой притыкается или изнемогает, не буду пить вина вовек. Это послание апостола Павла к римлянам, глава, по-моему, 14, стих 21. То есть, если у брата моего проблемы с тем же алкоголем, я его не буду пить никогда, для того, чтобы обратно не соблазнять, для того, чтобы поддержать его там в трезвом выборе. И хотелось бы, чтобы все мы прислушались к этому призыву и что-то изменили в своем образе жизни. Профессор Петрова, выступая 25 января на нашей конференции «Рождественские чтения», профессор Российского государственного социального университета, профессор психологии, говорил о тех способах, которыми можно вот эту трезвость распространить. Как можно заразить идеей трезвости молодежь? Как можно показать им, что вот надо жить трезво, не надо там эти какие-то привычки вредные там применять? И она по ранжиру поставила несколько таких вот психологических механизмов. Вот первым психологическим механизмом она назвала заражение. Что это такое? Человек заражается эмоциями, как плохими, так и хорошими. То есть, если где-то взорвалась бомба или землетрясение, и люди в панике кричат, караул, бегут. Паника – это заразно. Это в минус. В плюс. Христос воскресе! Воистину воскресе! Тысячная толпа. Праздник. Человек заражается этой радостью. И вот нам нужно как-то вот заражать наших детей трезвостью. То есть, чтобы они видели, что это здорово, что это кайф. Как говорил один вот наш общий друг, там, Дима Кореняк, нужно показывать детям, вот запускаешь змея с ним, да, вот, или там бежишь где-то, или ты на природе, подойди к нему и объясни, вот это, то, что сейчас происходит, это настоящий кайф, это радость. Вот. Чтобы он понимал, чтобы он осознавал, чтобы он ценил, учился. Второй механизм по эффективности после такого эмоционального заражения – это личный пример. Если мама с папой не пьют алкоголь совсем, вероятность того, что их ребенок не станет алкоголиком, в миллион раз выше в обратной ситуации. Вот. А дальше идут неэффективные способы. Это убеждение. Вася, не пей, там, козленочком станешь, там, можешь стать алкашом, там, вот они там...
Будешь валяться.
Да, будешь валяться под забором. Это не действует. Только пример и вот возможность человеку пережить от понимания этих всех процессов сильные переживания. Вот. То есть внушение, убеждения, они не работают. И вот нам всем нужно как-то думать, как-то делать, как-то больше говорить, общаться на эту тему. Может быть, вот на радио Радонеж какой-то цикл передач на эту тему о трезвости, о православном трезвении или о традиции православных обществ трезвости, что-то такое проводить.
Сейчас мы у вас об этом спросим. Я пока напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай. Истинно и ложно. Доверительный разговор» о проблемах наркотизации молодежи и о проблематике наркомании. Также напомню, что свои смс-сообщения можно присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. У нас сегодня в гостях Доронкин Валерий Константинович, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Итак, давайте продолжим. Вот вы начали говорить о православном таком понятии, православных традициях трезвления. И раньше, ну сегодня, я имею в виду раньше, чуть ранее, вы говорили о том, что люди дают обет трезвости. Я слышала такое понятие «обет трезвости», но не знакома с людьми, кто, вот, например, ну, не знаю, так себя ведет. Вот скажите, что это вот за обет трезвости и почему вдруг люди его дают? А что будет, если нарушить обет трезвости? Или насколько дают обет трезвости? Расскажите нам, пожалуйста, вообще вот о таком вот интересном понятии.
Это не новое понятие «обет трезвости». Широкое распространение оно как раз получило в нашей стране в начале 20-го, в конце 19 века. А надо сказать, что был очень интересный факт исторический, когда в Литве в середине 19 века епископ Жемальтийский Валанчиус призвал священников к трезвому образу жизни. Архиерей пригласил к себе местных, ну это католическая была епархия в Российской империи, он пригласил к себе священников и под страхом страшных каких-то мер, там административно-духовных, священники дали обет трезвости. Через несколько лет 90% жителей Литвы дали обет трезвости, и торговля алкоголем была прекращена практически.
Ничего себе.
Вот, это интересный факт.
О котором почему-то мало кто говорит.
Мало говорит, но тут вопрос политики и экономики вмешивается, потому что сначала император наградил епископа Валанчиуса, а потом, когда экономическое ведомство сделало доклад о ситуации, о сборах в регионе, эти общества трезвости были закрыты и разгромлены. Вот, то есть это, оказывается, трезвость влияет на политику и экономику. С одной стороны, то есть падают сборы алкогольные, а с другой стороны, увеличивается рождаемость. У нас есть интересная книжка Веденского, дореволюционный автор, который анализировал статистику вот, первого сухого закона, так называемого, хотя это формально не был сухой закон, 14-го года, который введен был на территории Российской империи. Вклады в сберегательные кассы, когда была запрещена торговля алкоголем, увеличилось несколько раз. То есть люди понесли деньги в сберкассы, то есть освободили свободные средства. Это положительно влияло на экономику. В некоторых городах, допустим, были запланированы строительство там, еще одной тюрьмы и реконструкцию двух старых. Так вот, строительство там, тюрем было прекращено и перепрофилировано под какие-то другие нужды. В разы уменьшилась смертность от алкогольных отравлений. Вот, то есть, на самом деле, конечно, потрясающие вещи. Вот, когда снижается сильно потребление, количество алкоголиков в обществе, это никто не сможет здесь это опровергнуть, напрямую зависит от количества людей, употребляющих алкоголь. То есть речь о том, что кто-то более устойчивый, кто-то менее устойчивый. Вот если в обществе употребляют там 1 000 000 литров, алкоголиков будет столько-то. Будут употреблять 100 000 литров, будет их на порядок меньше. Эти цифры находятся в прямой, совершенно абсолютно зависимости друг от друга. Вернемся к обету трезвости. Обет трезвости – это упражнение в добродетель воздержания для кого-то, когда человек не является алкоголиком, допустим, и дает обет трезвости ради ближних своих. Я напомню, уже цитировал сегодня слова апостола Павла, что если брат мой притыкается или немогает, не буду пить вина вовек. То есть в истории там, и в Библии мы видим различные там, примеры обетов. Вот ради доброго дела, ради совершения вот такого вот, ради поддержки, взаимопомощи, трезвые люди отказываются от употребления алкоголя, которые не являются алкоголиками. И второй аспект обета трезвости, или, как до революции говорили, зарока, зарекался делать что-то плохое. Не буду больше пить, говорит алкоголик, читает особую молитву и дает вот этот самый зарок, кто-то называет обетом трезвости. Вот. И с Божьей помощью, когда человек дает обет трезвости, наши вот батюшки, которые с ними работают, с этими людьми.
То есть это по благословению?
Да, надо? Конечно, благословению там, священника, духовника. Говорят, что вот ты даешь обет трезвости, но ты должен понимать, что без Бога ты этот обет соблюдать не сможешь. Вот. И это такое вот активное такое духовное делание, когда человек говорит, вот, Господи, не буду пить, вот, но помоги, помоги остаться трезвым. И если человек, обет трезвости не может, конечно, быть эффективным, если человек не живет духовной жизнью. Если он не воцерковляется, не приобщается вот к таинствам церкви, там, не становится членом общины, прихода, или еще лучше для таких людей, это приходские какие-то группы самопомощи, какие-то общества трезвости приходские. Вот тогда эта мера для больных людей, для алкоголиков, она становится действенной. Ну, на сегодня у нас в России порядка 150, может быть, чуть больше организаций, которые декларируют вот, православных приходов или просто каких-то православных организаций, которые декларируют вот, то, что они помогают алкоголикам. Из них обществ трезвости, таких вот приходских, более 80.
То есть вот. Это при храме, да, работают при какие-либо группы трезвости.
Да, 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 да.
Есть батюшка специально
выделенный. Батюшка, не везде батюшки, где-то миряне этим занимаются. Вот. И они занимаются вот такой работой, разные совершенно, как бы используются методы, современные, несовременные, чтобы помогать страждущим или привлечь их родственников или каких-то других людей, чтобы такой вот деятельностью заниматься. И многие такие общества трезвости занимаются профилактической работой в школах. Там снимают какие-то ролики, листовки какие-то печатают, наклейки, там их клеят где-нибудь там с призывом там, бросай бухать, что-нибудь такое.
Вставай на лыжи.
Да, например, так, что-нибудь такое подобное. Вот очень у нас это в некоторых регионах развито. Наиболее это развита эта деятельность в Екатеринбургской епархии. Она так исторически, там эта деятельность была и в советское время достаточно развита, такая вот общественная, скажем так, работа. И на сегодня очень такой отрадный, в наше время удивительный факт, вот прошлым Великим постом митрополит Кирилл Екатеринбургский, он давал обет трезвости на пост. И вместе с ним 20 священников давали обет трезвости. А 11 сентября, когда был, это надо будет отдельно вспомянуть, проходил праздник трезвости общероссийский, несколько десятков священников еще в Екатеринбургской епархии, там и игумены, и благочинные, ну разные батюшки давали обет трезвости по желанию, по благословению архиереи.
Ну, вы так говорите сейчас, у радиослушателей создастся, наверное, мнение, что все вот батюшки и игумены, они только и делают, что пьют, и исключительно на пост дают обеты трезвости.
Не, как раз батюшки дают обеты трезвости для того, чтобы исполнить вот этот вот призыв апостола Павла. Вот особенно вот в регионах, в городах как-то, может быть, не так вот, на глазах проблема алкоголизма. В регионах люди, вот в сельской местности, они видят, насколько вымирают поселения целые на глазах у священников. И там проще этот разговор ведется. Когда говорим о традициях православной трезвости, о том, почему и для чего это нужно, не то, что, ну, не каждый священник, но многие говорят, я готов, я понимаю, что мне это нужно, я понимаю, что я не могу ничего сделать там, с пьющими прихожанами со своими, вот, но я готов вот как такую малость.
За них так.
Да, взять такой вот обет и молиться за них особо, вот, и сам буду жить трезво, и буду их как бы к этому призывать. И тогда вот к таким священникам начинают обращаться прихожане, и тогда их призыв, он вызывает больше доверия, что ли, и больше эффекта в этой работе.
Скажите, сейчас очень часто и модно стало рассуждать о необходимости вновь появления ЛТП. Как когда-то ну, у нас было в России, да, в Советском Союзе, вот такая возможность полупринудительного, наверное, да? Принудительного, но, так скажем, принудительной возможности человека остановиться. И тут я хотела, наверное, в большей степени полусамостоятельно. То есть, с одной стороны, многие хотели, но как-то не могли. А тут раз, ЛТП, собственно. Хочешь, не хочешь, давай. И сейчас муссируется очень много вообще о необходимости возобновления такой практики. Как вы вот к этому относитесь? Нужны ли нам ЛТП?
Я не знаю. У меня нет ответа на вопрос. Нужны ли нам ЛТП? Я знаю, что нужны определенные... Нужен кнут и пряник. Вот это точно. Жесткая рука в бархатной перчатке, или, как говорил один известный психиатр. То есть с этой проблемой, с этой болезнью, с алкоголизмом, с наркоманией нельзя играть в демократию, в такой вот благостный. Вот должна быть во всем любовь, вот он сам должен...
Понять.
Да, сам должен понять и так далее. На таком вот заблуждении, а не на любви, приходится наблюдать, как эти наркоманы, они или алкоголики, они там убивают там своих, там, не знаю, матерей, буквально там, не знаю, руки отрубают, даже вот такие факты известные, совершенно страшные. И, конечно же, здесь нужны меры государственного принуждения. Такой есть термин, правовое принуждение или понятие. Когда при определенных обстоятельствах человек, который употребляет алкоголь там, или наркотики и совершает какие-то противоправные деяния, он попадает в поле зрения правоохранительных органов, и с ним должно что-то происходить. Но проблема в том, что одним принуждением человека не вылечишь. ОТП были закрыты не только в силу политических причин. Всем было понятно, что люди пить-то не бросают в результате этой всей деятельности. Необходимо создание условий. Вот сейчас в Уголовный кодекс были внесены там, более года назад изменения для наркозависимых о возможности замены уголовного наказания мерами реабилитации. Но, насколько мне известно, это было сделано более года назад.
Нет, более года назад были предложены.
Введены поправки в Уголовный кодекс были, по-моему, весной 2012 года. В Уголовном кодексе это появилось. Но не было ни одного еще судебного решения, в котором бы меры вот эти вот уголовные были бы заменены на реабилитацию. То есть если мы, с нашей страны, мы, государство, не в состоянии организовать этот процесс, даже по наркоманам, как мы будем меры такие, принуждения для алкоголиков реализовать, пока непонятно. То есть, тут всем миром. То есть, рассчитывать, что вот умный президент там, или главный полицейский вот что-то такое придумают. Нет, наша проблема в том, что преодоление алкоголизации в отсутствии, не знаю, координации, согласованности. То есть необходим орган, который бы решал бы проблемы трезвости в нашей стране.
Вот.
На системной основе.
А разве этим органом не является координационный центр по утверждению трезвости?
Координационный центр не решает эти вопросы в нашей стране. Я же не могу пригласить за стол министров, там, не знаю,
чиновников. А кто вам это сказал, что вы не можете?
Можно попробовать с вашей помощью.
Вы же просто не пробовали. Мы приглашаем министров и чиновников за стол Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Можно сесть и попробовать.
Я готов.
Скажите, а вот чем занимается сейчас ваш координационный центр? То есть вы руководитель, и, собственно, хочется понять, руководите чем?
Координирую. Никем не руковожу.
Чего?
Координирую людей в разных регионах нашей страны. Мы собираем разные методики, разный опыт положительный и стараемся его распространить. Вот перед вами лежит наш последний этого года труд. Это книга Екатерины Борисовны Севастьяновой «Группа трезвости при храме. Руководство для ведущего». Это опыт 10-летней работы психолога и ведущего этой группы. Также мы издали год назад книгу священника Игоря Бочинина, отца Игоря Бочинина из Екатеринбурга, которая называется «Сообщество трезвости на приходе». Таким образом, то есть мы собираем методики работы, их распространяем через интернет. У нас проходит обучение посредством вебинар-технологий. Мы регулярно проводим выездные конференции, обучение в реальном режиме, приглашаем православных священников, специалистов, помогаем вот таким православным инициативам из разных регионов, помогаем налаживать контакт с органами государственной власти. Нам удалось общими усилиями, допустим, в Белгородской области получить средства на реконструкцию реабилитационного центра православного. Много разных таких вот примеров, когда нам удается вот сдвинуть дело с мертвой точки. Но наша задача, по большому счету, это вот собирать людей и поддерживать тех людей на местах, которые испытывают какие-то трудности, ищут какие-то вот новые подходы, ищут просто моральную поддержку. В регионах люди, которые занимаются помощью алкоголезависимым, это часто энтузиасты, деятельность которых не всегда поддержана, не всегда они как-то обогреты. Эти люди нуждаются в добром слове, нуждаются в одобрении там, начальства. Часто это активисты там, бывают на приходах, которые не всегда могут найти там, себе место даже для занятий. потому что наши приходы, к сожалению, они ограничены площадями, и нужно и приходскую школу, и помогать там, и бездомных кормить, и много чего надо делать. Вот не все храмы могут заниматься алкоголиками, но в тех местах, где это получается, вот мы таким людям стараемся помочь. И наша задача вот служить этим людям, чтобы они могли вот лучше делать свою работу и помогать большему количеству людей.
Валерий Константинович, у меня вопрос. Наркозависимые и центры реабилитации для наркозависимых, они очень часто уделяют внимание такой проблеме, как созависимые. То есть тем людям, которые находятся рядом с зависимым человеком, их родителям, близким, женам, мужьям, мамам, папам, детям. Есть ли такое понятие созависимые в алкоголизме? И ну, конечно, вы как координационный центр с ними или с организациями, которые их поддерживают?
Ну, конечно. На самом деле члены общества трезвости приходских, многие, они как раз являются теми самыми мамами, там, женами, родственниками. И первыми они приходят в православное общество трезвости и говорят, вот он пьет, не знаю, что делать. На многих приходах...
Что делать, если он пьет?
Что делать? Приходить в православное общество трезвости.
И?
Вот. Искать единомышленников. Эту беду в одиночку невозможно решать.
Ну, а как? А женщина, наверное, думает, ну, а что я со своими проблемами пойду к ним? Ну, что я их буду грузить? Ну, а что я пойду и что буду рассказывать, что он пьет и бьет? Да это же вообще ужас, позор. Ну, мне кажется, как-то так.
Вы совершенно правильно говорите. Многие люди не обращаются за помощью, не ищут единомышленников, считают, что вот их беда, она как бы... такая их личная только. Да многим просто страшно. Многие боятся, считают это позорным, постыдным.
Постыдным.
На самом деле это касается и, там, не знаю, деревенских бабушек и высших государственных чиновников. Страх вынести эту проблему на люди, он останавливает. И в результате боль, страдания, ошибки, сломанные судьбы. Нельзя оставаться один на один с этой бедой. То есть нужно искать помощь, поддержку, выход. Нужно читать литературу специальную, нужно обращаться к специалистам. То есть в одиночку эту проблему решать невозможно всем миром. И на самом деле, по большому счету, для многих вот эта вот болезнь близких становится вот тем самым, как говорят, бич Божий, который приводит человека к правильному образу жизни, в церковь. Вот один из батюшек наших говорит, вот мы... начали помогать там алкоголикам, наркоманам. Что мы начали делать? Мы создали сестричество сестер милосердия, которые помогают алкоголикам, наркоманам. Из кого состоит наше сестричество в первую очередь? Из жен и мам. И вот влекомые своим эгоистичным желанием спасти, помочь, заставить, чтобы он что-то сделал, они приходят к нам, мы их включаем вот в работу сестричества, они начинают помогать каким-то другим людям. Больным в больницах, еще где-то начинают участвовать, какие-то лекции начинают читать. И вот сместив фокус вот с попытки заставить другого человека измениться, меняя свою собственную жизнь и живя духовной жизнью, некоторым из них удается своих близких привести, изменившись самим, привести вот к трезвости тоже.
Валерий Константинович, самый частый вопрос, который присылают нам на программу, наверное, один из самых частых таких вопросов, которые нам задают, присылают на программу по интернету, ну, через электронную почту, либо смс-сообщение, это вопрос о том, что если мой муж, должна ли я терпеть весь этот кошмар, или надо развернуться и уйти, потому что пьет, бьет, детей бьет, оскорбляет. И я могу сейчас продолжить огромное-огромное перечисление наших радиослушателей, что делает. И действительно, вот просто даже читаешь и понимаешь весь кошмар, понимаешь весь вот тот объем негатива, с чем сталкивается человек. И рассуждение о том, что да зачем дети видят такого отца, да зачем вот то и это. И я не знаю каждый раз, как отвечать на эти вопросы. То есть и я их оставляю либо без ответа, потому что ну, мой ответ может быть очень каким-то жестким или, наверное, совсем не тем, что хочет услышать эта женщина. Либо вот попытаться дать его в режиме эфира. Поэтому сейчас для всех тех, кто писал нам на программу «Ура истинной и ложной», мы возложим ответственность на Валерия Константиновича. Дайте нам ответ на такие вопросы.
Замечательный вопрос. Он в любой аудитории присутствует. Во время лекций по организации вот приходских обществ, трезвости, по работе с зависимыми, нам его тоже задают. И дело в том, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. В каждой ситуации каждой семье, с каждым человеком ответ всегда разный. И на самом деле ответ лежит, конечно же, в первую очередь в духовной плоскости. И человек, который попадает вот в такую ситуацию, в такие безвыходные обстоятельства, конечно же, на мой взгляд, должен посмотреть на свою жизнь, на свою духовную жизнь, на проблемы, те, которые есть, и пытаться понять, чего от нас хочет Господь. Почему Он нас призывает вот теми обстоятельствами, в которых мы оказались. А что нужно изменить в своей собственной жизни. Мне доводилось общаться с девушкой, которая была замужем за алкоголиком. Он был обеспеченный. Мы начали разговаривать, и выяснилось, что она, например, ну, не готова что-то в жизни менять, потому что ее устраивает тот доход, который вот имеет семья, те средства, которые там есть, там шуба, автомобиль там, и так далее. И она прямо честно сказала, она не готова что-то вот устраивать в этой жизни, чтобы все поменялось. Потому что ей казалось, что если он протрезвеет, вот может там, не справиться с работой, там, со стрессом там, или еще с чем-то. То есть вот ее эгоизм позволил на самом деле решать эту проблему. Хотя она пришла к специалисту, там ее все-таки что-то беспокоит. Мало ли что, в будущем вдруг как-то там чего-то это отразится, там, о дети там, и так далее. Есть совершенно разные ситуации. Напомню, что решением Архиерейского собора 2000 года в списке оснований для так называемого церковного развода алкоголизм – это одна из причин. Конечно же, мы слышим фразы там, о том, что потерпевший до конца спасется, вот, что через страдания кого-то можно там к чему-то привести. Но я вот желаю тем, кто такие советы дает, в первую очередь применять их в собственной жизни, применять их для себя. А для других вот все-таки искать какие-то вот более милостивые формы все-таки. Такая строгость, вот она нужна вот в собственной духовной жизни. И, конечно же, вот эти слова о том, что сам искушаем быв, может искушаемым помочти. То есть тот, кто прошел через такие беды, через такие страдания, он может говорить о том. Я слышал одного специалиста, который работает с алкоголиком, он объясняет, неинтересно советы слушать. Они бессмысленны. Надо смотреть на дела. Вот если какая-то женщина смогла вот вынести до конца все, все это прошла, никуда не обращалась, там, ни в милицию, там, ни к специалистам, вот найдите такую женщину и послушайте, как, и воспользуйтесь ее советом, если такая женщина есть. Либо ищите других людей, которые попадали в такие ситуации. Это вот такой простой, земной, такой путь поиска решения. То есть читайте книги, обращайтесь к специалистам, ищите людей, которые вот проходили через такое. Ну, нельзя оставаться один на один с проблемой. Мы призваны, поэтому мы и церковь, это единство людей. Искать помощь друг у друга, помогать друг у другу, обращаться. Поэтому, вот чувствуя свою такую немощь, как раз вот мы можем найти Христа в других людях.
Спасибо за ответ. А куда обращаться? Дайте несколько адресов. Куда обращаться, куда, может быть, звонить, куда, может быть, приходить, не знаю, как это происходит. Я просто вот, слава Богу...
Координаты различных православных организаций можно получить на сайте Деканиру. У нас есть база данных отдела по церковной благотворительности.
Деканиру.
Да, Деканиру. Там база данных церковных социальных служб имеется на этом сайте. Есть справочное милосердие. В Москве 542-400, московский телефон.
8495.
8495-542-400. Это справочная, опять же, социальных служб православных. Также можно обращаться на сайт трезвение.org. Это сайт Иоанна Претеческого братства трезвения Русской Православной Церкви, которая работает при нашем отделе. Вот. Я думаю, что вот поиск надо начинать оттуда. То есть не буду давать адреса конкретных каких-то православных обществ трезвости. Их все-таки можно найти через сеть интернет в наше время, либо вот по телефону справочное милосердие.
Давайте еще раз повторим телефон справочное милосердие 8495-542-400. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Доронкин Валерий Константинович, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Также напомню, что это программа «Раистинные и ложные», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Присылайте свои вопросы, комментарии по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522 В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Спасибо вам большое, Валерий Константинович, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Я думаю, что вот мы в течение года обязательно еще с вами и неоднократно увидимся.
Спасибо.
Спасибо и до свидания. С вами была я, Юлия Павлюченкова, и эта программа у нас последняя в цикле передач «Рай истинный и ложный». Мы вновь и вновь обращались к проблемам наркомании, алкоголизма, проблемы ухода людей в секты и игромании. Большое внимание церкви к этим проблемам не случайно. Практически каждый православный священнослужитель или прихожанин регулярно сталкивается с зависимыми от алкоголя, наркотиками или иных веществ и их страдающими родными. Я думаю, что мы можем пожелать только вам, чтобы эта проблема не коснулась вас, не коснулась никогда, чтобы вы всегда находили для своих родных, детей, близких те слова поддержки, слова любви, слова помощи, и чтобы Господь хранил вашу семью. Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.